В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 21 апреля, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Бостонский теракт. Выводы для политиков. Серг Сарксян не обратил внимания на протесты. Эксперты о перспективах национального движения Грузии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Сегодня с вами Александр Касаткин. Сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях. В провинции Сычуань на юго-западе Китая жертвами вчерашнего землетрясения стали, по последним данным, не менее 180 человек. Сотрудники трех израильских авиакомпаний проводят забастовку. В Ираке начался подсчет голосов после проведенных в субботу местных выборов. В провинции Сычуань на юго-западе Китая жертвами вчерашнего землетрясения стали, по последним данным, не менее 180 человек. Более 11 тысяч ранены. В ряде мест произошли оползни, из-за которых были заблокированы дороги. В пострадавших районах нарушено водоснабжение и подача электричества, прервана телефонная связь. Ведутся поисково-спасательные работы. В район бедствия прибывают сотрудники гуманитарных организаций. В мае 2008 года в провинции Сычуань также произошли мощные землетрясения. Тогда погибли около 90 тысяч человек. Сотрудники трех израильских авиакомпаний проводят забастовку в знак протеста против открытия местного рынка авиаперевозок для компаний стран Евросоюза. Подписанный в прошлом году договор предусматривает снятие ограничений для взаимных полетов. Он дает возможность европейским компаниям осуществлять ежедневные рейсы в Израиль с любой точки мира и использовать израильский аэропорт как узловой. Кабинет министров Израиля сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос о ратификации этого документа. Израильские профсоюзы заявляют, что местные компании не смогут конкурировать с европейскими из-за больших расходов на меры по обеспечению безопасности. В Ираке начался подсчет голосов после проведенных в субботу местных выборов первых со времени вывода американских войск из Ирака в 2011 году. Выборы рассматриваются как проверка способности иракского правительства обеспечить безопасность и стабильность в стране. Сотрудники Иракской независимой избирательной комиссии подсчитывают голоса под наблюдением представителей партии. Окончательные результаты голосования станут известны через несколько дней. Выборы проводились в 12 из 18 иракских провинций. 8 тысяч кандидатов претендуют на 378 мест в провинциальных советах. Врачи оценивают как стабильно тяжелое состояние 19-летнего Джохара Царнаева, одного из подозреваемых в осуществлении взрывов во время бостонского марафона. Сообщается, что в настоящее время он не способен говорить. Царнаев получил тяжелое ранение во время полицейской операции по его поимке в пятницу и был госпитализирован. Пока неизвестно, когда ему будут предъявлены обвинения и в чем его обвинят. Второй подозреваемый в причастности ко взрывам, старший брат Джохара Царнаева Тамерлан, был убит в перестрелке с полицией. Как заявил президент США Барак Обама, в связи с терактом в Бостоне есть множество вопросов. Один из них – действовали ли братья Царнаева в одиночку или у них были сообщники. В понедельник при двух взрывах у финишной черты бостонского марафона погибли 3 человека. Более 170 получили ранения.
Эхо Кавказа. Новости.
Китай подверг критике ситуацию с правами человека в США в ответ на опубликованный на этой неделе американским правительством ежегодный отчет о соблюдении прав человека в мире. В обнародованном сегодня в Пекине докладе Китай обвинил США в прослушивании телефонных разговоров и отслеживании переписки частных лиц спецслужбами США, а также в нарушении прав женщин и национальных меньшинств, расовой и религиозной дискриминации. Авторы доклада осудили проводимые Вашингтоном военные операции в других странах. В докладе, выпущенном в пятницу Госдепартаментом США, Китай критикуется за ограничение гражданских прав. В Лондоне в условиях повышенных мер безопасности проходит традиционный марафон, в котором участвуют около 36 тысяч человек. Увеличено число полицейских, присутствующих на мероприятии. Приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности участников марафона и зрителей. Участников забега попросили надеть на руки черные повязки в память о жертвах взрывов, произошедших во время бостонского марафона. Будет организован сбор средств для оказания помощи семьям, пострадавшим в результате этого теракта. Лондонский марафон регулярно проводится с 1981 года. В рамках акции «Один день, одно имя» в Москве проходят пикеты в поддержку одного из 27 фигурантов болотного дела Рихарда Соболева, передает Елена Поляковская.
В акции «Один день, одно имя» Рихарда Соболева представляет журналист Олег Кашин.
Мы уже привыкли, что люди могут сидеть 2 месяца, 2 года в тюрьме ни за что. Просто потому, что так получилось, так сложилось неизбежные издержки жизни в России. К русским националистам в интеллигентской среде, не только в ментовской, ГБшной, но и вот просто в обычной, даже оппозиционной среде, принято относиться с заведомым недоверием, такая презумпция виновности. Поэтому, наверное, Рихарда Соболева как-то не очень и защищали.
В акции «Один день, одно имя» вспомнили уже более половины фигурантов болотного дела. На следующей неделе пройдут дни Константина Лебедева, Олега Архипенкова, Леонида Ковязина, Сергея Удальцова, Александра Марголина, Дмитрия Рукавишникова и Алексея Полиховича. Акция «Один день, одно имя» завершится 6 мая. В первую годовщину событий на Болотной площади должен пройти митинг. Заявку на его проведение организаторы планируют подать в понедельник, 22 апреля. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На северо-западе Пакистана в районе Северный Вазиристан сегодня при взрыве погибли 4 солдата, еще 4 получили ранения. Как сообщили местные власти, бомба взорвалась на пути следования военной автоколонны в селении Хайдархел.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Вчера в Ингушетии прошел съезд ингушского народа, созванный по инициативе главы республики Юнусбека Евкурова. На нем обсуждались 2 проблемы – определение границы между Ингушетией и Чечней и выборы главы республики, должны ли они быть прямыми или проводиться через парламент. Подробности в материале Магомеда Тариева.
Второй за последние 5 лет съезд ингушского народа прошел вчера в станице Нестеровская на границе с Чечней. Место было выбрано, видимо, не случайно. За несколько дней до съезда депутат Государственной Думы от Чечни Адам Демельханов во главе колонны из 300 вооруженных чеченских полицейских, операторов чеченского ТВ и десятка гражданских лиц, захваченных из Чечни, попытался организовать митинг в приграничном ингушском селе Аршты. Официальный Грозный после разразившегося скандала решил выкрутиться, заявив, что Демельханов выехал поохотиться на доку Умарова, который облюбовал эти места. Силовая операция, между тем, проходила по очень странному сценарию. Операторы установили оборудование, а доставленные из Чечни граждане, изображавшие местных жителей, стали рассказывать о том, как тяжело живется чеченцам в неласковой Ингушетии. Спектакль был прерван ингушскими полицейскими, выдворившими бродячую труппу обратно в Чечню. Народная молва утверждает, что делегаты съезда ингушского народа являлись в подавляющем большинстве статистами, отобранными властью для участия в мероприятии. Если бы не первый президент Ингушетии Руслан Аушев и десяток делегатов с особой точкой зрения, то высокое собрание стало бы копией ингушского парламента, прозванного народом «театром теней». Чиновник из МАГАСа на условиях анонимности рассказал мне, что делегатов перед съездом инструктировали. Их предупредили, что будет вестись съемка, которую потом просмотрят в администрации главы, и всех проголосовавших за прямые выборы уволят с работы. После обсуждения вопроса о границе с Чечней съезд единогласно проголосовал за сохранение существующей границы и принял решение о подготовке специального обращения к чеченскому парламенту с требованием отменить принятый им закон, по которому в состав Чечни вошли несколько населенных пунктов Ингушетии. Напряжение возникло во время обсуждения вопроса о процедуре выборов главы Ингушетии. Руслан Аушев и другие независимые делегаты призвали собравшихся проголосовать за прямые выборы. При подсчете голосов, который буквально за 10 секунд умудрился провести секретарь «Единой России» по Ингушетии Залимхан Евлоев, результат вышел шокирующим. Из 213 делегатов только 17 высказались за прямые выборы. Возмущенные столь откровенным жульничеством несколько десятков человек встали со своих мест и начали требовать честного подсчета голосов. Евкуров отреагировал моментально, объяснив, что все несогласные имеют полное право покинуть зал. Почему-то никто не вышел. За работой съезда следила вся республика. Через несколько минут после принятия резолюции об отмене выборов интернет взорвался тысячами проклятий в адрес делегатов съезда и руководства республики. Никто не ожидал от Евкурова, уверявшего, что он готов к борьбе на выборах, такого мошеннического кульбита. Не приходится сомневаться в том, что 24 апреля театр теней продублирует решение съезда. Остается загадкой, зачем Евкурову вообще понадобилась вся эта кутерьма. Его рейтинг, весьма окрепший в ходе конфликта с Кадыровым, катастрофически рухнул. Главе республики остается надеяться только на то, что парламент утвердит его кандидатуру осенью этого года. Однако многие считают, что по независящим от Евкурова причинам его надеждам не суждено оправдаться. А тем временем глава парламента Чечни Дукхуах Абдурахманов уже заявил о подготовке съезда чеченского народа в той же приграничной полосе. Он также упрекнул парламент Ингушетии в том, что тот прогнулся под ГРУ. После такого заявления никто не удивится, если главным почетным гостем на съезде чеченского народа окажется Дока Умаров, который поставит точку в территориальном споре вайнахов. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Сообщение о том, что два брата чеченского происхождения обвиняются в организации террористической атаки в американском Бостоне, снова превратили Чечню и Северный Кавказ в горячо обсуждаемые темы. На какие сюжеты следует обратить первостепенное внимание российским и американским политикам после трагедии в крупном американском городе во время масштабного спортивного соревнования? При том, что когда зимняя Олимпиада в Сочи уже не за горами, размышляет политолог Сергей Маркедонов.
Информационная картинка вокруг теракта в Бостоне меняется с калейдоскопической быстротой. И на сегодняшний день трудно предсказать, о каких сюрпризах мы еще услышим в ближайшее время. Однако уже сейчас очевидно, недостатка в конспирологических версиях не наблюдается. Здесь, как говорится, от руки Кремля до коварных планов американского разведсообщества. Сторонники тайных следов и версий верны себе. Схематизм в объяснении без владения достаточным количеством фактов. Все это хорошо знакомо по предыдущим резонансным терактам. Однако, несмотря на стремительное развитие информационного сюжета, некоторые предварительные выводы необходимо подвести уже сегодня. История в Бостоне в очередной раз подтвердила правило. Для того, чтобы о событии заговорили как о новом ранее невиданном явлении, оно должно произойти не где-нибудь, а в Америке. Сегодня причастность этнических чеченцев и выходцев из республик Северного Кавказа к терактам на Западе воспринимается как нечто новое и доселе невиданное. Между тем, подобная история далеко не первая. Так, 11 сентября только 2010 года в Дании в копенгагенском отеле «Йоргенсен» прогремел взрыв. К счастью, никто из жильцов гостиницы не пострадал. По этому делу был арестован 24-летний Лорж Джакаев, проживавший до того в течение 6 лет в Бельгии. При задержании у него была обнаружена карта второго по величине датского города Орхуса с обведенным красным карандашом местом той самой пресловутой редакции газеты, напечатавшей карикатуры на пророка Мухаммеда. 3 мая 2011 года полиция Чехии выступила с заявлением об аресте нескольких человек, связанных с диверсионно-террористической структурой «Джамаат Шариат», той самой, которая еще в 2007 году заявляла о необходимости срыва Сочинской Олимпиады. Помимо терактов, в европейских странах в последние годы было немало инцидентов с участием иммигрантов из самого неспокойного российского региона. Можно вспомнить в этом ряду массовую драку в центре беженцев в норвежском Нохбеграбене осенью 2005 года, в бельгийском Остенде летом 2006 года, столкновение между чеченцами и афганцами в датском Сандхольме в апреле 2010 года. Все это, конечно, не теракты и не связь с джихадистским подпольем. Обычные проблемы с интеграцией мигрантов, которые есть и будут в любой точке земли, вне зависимости от уровня социального комфорта страны-реципиента. Однако, все эти казусы, описанные выше, заставляют отказаться от упрощенной черно-белой картинки восприятия ситуации на Северном Кавказе, которая складывалась годами, в большей степени в Европе и в меньшей в США. Какие причины для роста радикализма обычно рассматривались европейскими и американскими экспертами как главные? Во-первых, репрессивная политика Москвы, а во-вторых, сложные социально-экономические условия в Северокавказском регионе. В 1990-е годы многие общественные активисты, правозащитники, журналисты искренне верили. Вообще фактор денег и корысти не играл в этом решающей роли. Что стоит только открыть шире двери для всех недовольных по разным причинам политикой России, как те сразу же станут поборниками западных ценностей. Но случилось так, что среди тех, кто прибыл в Европу и США, оказались не только те, кто действительно пострадал от российского непропорционального и часто неадекватного применения силы, но и этнические националисты, и люди, которым европейские и американские порядки просто чужды, и оппортунисты, желающие воспользоваться моментом для улучшения жизненных кондиций. И многие попутчики, не сумев интегрироваться в новые социумы, трансформировались в исламских радикалов. Тому же лорду Джакаеву было 24 года, из которых он 6 лет провел в комфортной Бельгии, где и российской репрессивной политики нет, да и социальные условия не в пример чеченским или дагестанским. Братья Царнаевы также жили в не самом бедном американском городе, что не мешало старшему из них Тамерлану размещать на своем аккаунте на YouTube песни, посвященные джихаду. Распространенное заблуждение считать, что уровень жизни сам по себе способен решить все вопросы. Между тем, людям помимо хлеба нужна идентичность и своя общественная ниша. Ее одними пособиями не обеспечишь. Иначе такие поиски могут быть чреваты высокими издержками в виде радикальных настроений. И здесь крайне важно четко зафиксировать. Среди кавказских радикалов Запад, помимо России, и даже вне всякой связи с ней, может иметь негативное восприятие и рассматриваться как противник. Вряд ли редакция в датском Орхусе была причастна к бомбежкам Грозного или КТО на территории Дагестана или Ингушетии. Хочу быть правильно понятым. Речь в данном случае не идет о том, чтобы признавать российские политические подходы к Северному Кавказу единственно правильными и обоснованными. Сама Москва делает немало для радикализации настроений в регионе. Однако было бы заблуждением связывать это только с прокремлевской злокозненностью и отсутствием высокого жизненного уровня. Проблема намного более сложная. И бостонская трагедия в очередной раз показала, что США и Россия вместо использования внешнеполитических сюжетов в конъюнктурных соображениях и ради сиюминутного пиара, следовало бы начать не словесную, а реальную кооперацию по широкому спектру вопросов безопасности. Только в этом случае перезагрузка 2 или перезагрузка 3 имеет какой-то смысл и шанс на успешную реализацию. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
9 апреля, в день инаугурации Сержа Саргсяна, в Ереване состоялась также альтернативная инаугурация и протестное шествие во главе с лидером оппозиционного движения Рафия Аванесяном, в ходе которого произошли стычки с полицией. Несмотря на это, президент Армении Серж Саргсян переназначил на пост премьер-министра Тиграна Саргсяна и оставил на своих местах министров. О том, что происходило в Армении в течение недели, рассуждает политолог, директор научных программ Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян.
Фактически, после того, как 9 апреля спор по поводу инаугурации президентов, так скажем, завершился, значит, столкновение на демонстрантов и большое количество полицейских на проспекте Баграман, ключевым вопросом внутренней ситуации, в первую очередь, конечно, оказалось, а что дальше? Значит, как будет развиваться внутренняя ситуация? Совершенно различные оценки происшедшего произошли. Даже полемика оппозиционных сил по этому поводу была. В итоге, фактически, Рафия Аванесян собрал сторонников своих, призвал, значит, всех на открытое собрание, политические силы, общественные силы. И заявил о том, что хочет создать гражданское движение «Новая Армения». И не намерен ждать еще 5 лет, пока Серж Саркисян, значит, будет там незаконно сидеть на месте президента. Фактически идейная основа этого гражданского движения была клятва на площади Свободы которое, по сути, являлось, значит, объявлением властей незаконными и началом гражданского неповиновения этим властям. Он основал, значит, стратегию этого нового движения на базе той клятвы, которая была на площади. То есть фактически снова подтвердил, что отныне и им, и его сторонниками не признается эта власть как законная, и, значит, будет движение за отстранение этой власти. Это, пожалуй, какая-то вот определенность в оппозиционном движении это собрание внесло, хотя, конечно, это вот как начало, что единственная из серьезных партий, которая поддержала его в этом направлении, была партия Дашнакчун. Все остальные силы, как и ожидалось, все, естественно, не только остались в стороне от этого процесса, но и тихой сапой по-разному пытаются критиковать. И что самое интересное, по мнению многих достаточно известных политологов, блогеров, все вновь сконсолидировавшие свои силы в рамках новой партии «Армянский национальный конгресс» была характеризована как сила, направленная против партии «Наследие». Почему-то многие сказали, что основной стратегией этой силы является уничтожение или там ослабление все движение Софи Ованесяна и наоборот, значит, максимальная поддержка партии процветающей Армении, партии олигарха Сарыкяна, которая себя позиционирует как давным-давно как альтернатива и участвует вместе с АНК в предстоящих 5 мая выборах мэра Еревана. Вот такая вот несуразная такая ситуация, как будто называющая себя радикальной оппозицией партии, фактически почему-то характеризуется как имеющая стратегию вот такого очень непонятного толка поддержка олигарха и противодействующее, значит, вот такому гражданскому движению. Вот, пожалуй, можно было бы некоторым удивлением посмотреть на такой расклад сил, но на самом деле он имеет, конечно, глубинную логику. И что еще было интересным, это то, что Серж Саркисян, как бы утвердившийся снова на посту президента, значит, пошел по курсу своеобразной собственной стабильности, да, к курсу неизменности. И все как было, все должно остаться так, как было. Почему-то многие ждали, что он должен поменять премьера, исходя из того, что вот вынужден был 1000 полицейских вывести на площадь Бахрамяна, чтобы отстоять свою власть и тому подобное. Людям казалось, что это может каким-то образом повлиять на его действия по формированию правительства. На самом деле, вот это потихоньку, как и всегда в Армении, он пошел по пути, значит, оставил какой-то такой стабильной неизменности. Все должно быть так, как было всегда. И назначен пример Тигран Саркисян, который обвиняется во всех грехах со всех сторон. Уже и тот же самый министр обороны, и тот же самый министр иностранных дел, и скорее все ища. И здесь тоже заметна некоторая такая стратегия противодействия действующей власти, да, вот как бы назло обществу. Сохраним, значит, все как было, вот назло. Там такое вот ощущение было, и многие это отметили, что как бы специально все это делается. На самом деле, я думаю, что это специфика подобного рода режимов, которые всегда именно на неизменности кадрового состава, значит, пытаются держать стабильность власти, и вот это и происходит сейчас.
Это был политолог, директор научных программ Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян.
Эхо Кавказа.
Азербайджанская прокуратура отпечатала двери неправительственной организации Университета свободной мысли. О том, как обстоят дела с гражданским обществом в Азербайджане, рассказывает директор исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Уруджлу.
В первую очередь, начиная с того, что, почему закрылся университет свободной мысли в Баку, я думаю, что вот этот вопрос стоило бы рассматривать именно в контексте азербайджано-американских отношений и особенно развития этих отношений за последний месяц. К великому сожалению, это не единственный случай, который может быть расценен как акт недоброй воли в отношении своего стратегического партнера, как обычно называли США в Азербайджане. Перед этим была кампания против Института национальной демократии, NDI, которого обвинили в том, что якобы он готовит чуть ли не какие-то там военные перевороты в Азербайджане при помощи молодежи, вооруженной коктейлем Молотова, которых доблестные спецслужбы и полиция успешно нашли у молодых людей дома. Ну, как обычно в Азербайджане это происходит, когда религиозные деятели, журналисты, политики оппозиционные, все как бы в кармане носят наркотические вещества. Вот таким же манером нашли эти средства. И, к великому сожалению, это была не только кампания, начатая какими-то там заказными статьями, а в конечном итоге на этом, об этом заговорили на самом высоком уровне. Как шеф администрации президента Алиева, конкретно указывая на адреса, и также сам президент Алиев, скажем, более так мягкой форме, не называя конкретно, не указывая на конкретные адреса. Вот и закрытие Института свободной мысли, Университета свободной мысли стало одним из тех шагов, которые в последнее время в Азербайджане предпринимаются в отношении Соединенных Штатов, его институтов, их учреждений. С чем это связано? Я думаю, что в первую очередь это связано с тем, что у официального Баку возникли довольно серьезные проблемы перед президентскими выборами в октябре. В том плане, что после выборов 2008 года Конституция Азербайджана была изменена, и ограничение на выдвижение кандидатуры более двух раз было снято, и сейчас власть находится в положении, когда им бы очень хотелось, чтобы выдвинуть Ильхама Алиева на третий срок, но при этом нет уверенности, что на международном уровне это будет встречено с пониманием. А этот фактор, я имею в виду международный фактор, очень важен для азербайджанских властей, потому что по оценке многих местных экспертов, независимых СМИ и политиков, фактически азербайджанская власть в лице президента Ильхама Алиева, она была назначена извне. Она никогда не заручалась поддержкой населения Азербайджана. И сегодня отношение населения к властям куда более хуже, чем в 2008 или 2003 годах, когда произошли первый и второй президентские выборы, где стал президентом Ильхам Алиев. Вот в этом возникли определенные проблемы, как видно, и не случайно об этом заговорил помощник заместителя госсекретаря США, который был в Баку на прошлой неделе. И представитель Госдепартамента в своем интервью местным средствам массовой информации, отвечая на вопрос насчет третьего срока, он прямо употребил слово, фразу «это красная линия», хотя потом, как было объяснено руководителями СМИ, именно эта фраза была снята именно по просьбе посольства с интервью. То есть мы считаем, что у официального Баку сегодня трудное положение, и оно связано не только тем, что отношения с США ухудшились, существуют какие-то разногласия, но и такие же отношения, но более откровенно негативные, с Россией. Удивительное молчание Турции, которое считается очень важной страной для Азербайджана за последние месяцы вообще. Резкое ухудшение отношений с Ираном. В этих условиях власти считают своим долгом продолжить наступление на гражданское общество, оппозицию. Причем не только грубым силовым фактором, но и принятием определенных поправок к законам, полностью фактически ограничивающим деятельность институтов гражданского общества и политической оппозиции. В Азербайджане уже невозможно провести никакое мероприятие плана конференции, круглого стола, на самые нейтральные темы. Все отели отказываются, как бы сговорились между собой. Но ясно, что это все делается по указке властей, и подобное решение принимается на самом высоком уровне.
Это был директор исследовательского центра «Восток-Запад» Растун Руджлу. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 21 апреля, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвале, 21 час 30 минут, в Праге, 19:30. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
В Пасене планируется встреча грузинской и российской делегации в полном составе, и распространенная по этому поводу информация не соответствует действительности. Об этом заявила член грузинской парламентской делегации в Пасе Тина Хидашели. Российские агентства накануне сообщили о том, что в рамках сессии запланирована первая после конфликта 2008 года встреча делегации России и Грузии в полном составе. Российская делегация в Пасе также намерена поставить перед премьер-министром Грузии Бедзины Иванишвили вопрос о изменении внешней политики грузинского руководства в отношении России, сказал журналистам председатель комитета по международным делам Алексей Пушков. Спецслужбы США проверяют связь подозреваемого в организации теракта во время бостонского марафона Тамерлана Царнаева с террористической организацией «Кавказский Эмират», одного из лидеров экстремистского подполья Доку Умарова. Об этом сообщил сегодня, 21 апреля, американский телеканал Fox News. По словам близких Тамерлана Царнаева, он стал последователем радикального течения ислама в последние годы проживания в США и сильно насторожил своими взглядами родных в Дагестане во время поездки к ним в прошлом году. По данным местных СМИ, 2 года назад российские спецслужбы запросили у США информацию о Тамерлане. При этом Москва охарактеризовала его как последователя радикального ислама, готовящегося присоединиться к подпольной группировке. Запрос поступил от российского правительства, которое было обеспокоено возможными связями Царнаева с чеченскими террористами, пишет «Вашингтон-Пост». Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии обнаружили на окраине Нальчика второе за сутки взрывное устройство. В 200 метрах от улицы Атажукина изъято закопанное в землю пластиковое ведро емкостью 10 литров. В нем находились самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе 2 тротиловых шашек по 200 грамм каждая. Бомба была снабжена исполнительным механизмом в виде радиостанции «Моторола» и электродетонатором, говорится в сообщении ГУМВД по республике. Также были обнаружены 4 тротиловые шашки, 2 гранаты, более 200 единиц боеприпасов. Взрывное устройство уничтожили на месте, обошлось без жертв.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Мать осужденного в Грузии жителя Южной Осетии начала бессрочную голодовку. Ее сын Георгий Засеев с 2 осетинами был задержан по обвинению в совершении теракта в городе Горе в 2005 году и приговорен к пожизненному заключению. Наказание он отбывает в гуданской тюрьме Тбилиси, рассказывает Ирина Келихсаева.
С Людмилой Усович, матерью Георгия Засеева, я встретилась в одной из городских школ, где она работает. На ее рабочем столе стоит емкость с водой, воздух пропитан запахом лекарств. В слезах она показывает мне перекидной календарь. На листке, датированном 15 апреля, можно прочесть: «Гога начал голодовку». 17 апреля новая запись: «Голодовку начала и я». Георгий участвует в массовой акции протеста. 70 узников, приговоренных к пожизненному заключению в Грузии, приняли решение о голодовке. Женщина говорит, что просто хотела поддержать своего единственного сына.
Во второй половине дня я ждала очередного его звонка. Ну, он так монотонно говорили о том, что они объявили голодовку. Это чтобы обратить на себя внимание, на те проблемы, которые у них там возникли. Во-первых, с тем, как они поступили с другими заключенными, они попали под амнистию. А этих не коснулась никакая статья амнистии. Они добиваются того, чтобы на них обратили внимание, чтобы пересмотрели их судебные дела.
С сыном Людмила видится раз в месяц, выезжает в Тбилиси при поддержке Международного Красного Креста. Свою скромную зарплату она кладет на специальный счет, которым Георгий может пользоваться для покупки продуктов питания. Ей помогает и местная церковь. Матушка Серафима ежемесячно выделяет деньги из церковных пожертвований. Один раз акцию по сбору денег провел и местный комитет молодежи. Сумма составила 8 тысяч рублей. По словам Людмилы, на самые необходимые нужды всем троим осужденным требуется хотя бы 15 тысяч рублей ежемесячно. Естественно, Людмила считает, что ее сын ни в чем не виноват.
Ему инкриминировали очень много обвинений. Пока его обвиняли в незаконном ношении оружия, затем наличие у него наркотиков, и потом уже ему приписали горийский теракт. Во время судебных процессов я все время присутствовала, его обвиняли без оснований.
Людмила Усович пока не разобралась, стоит ли надеяться на новые грузинские власти.
Надежда у меня какая. Они тоже должны проявить, мне кажется, какую-то добрую волю, какую все время оказывала наша сторона. Каждый заключенный грузин, находясь в нашей тюрьме, освобождался неукоснительно.
Людмила, впрочем, как и родственники всех задержанных в Грузии жителей Южной Осетии, считает, что и до, и сразу после августовской войны было много возможностей обменять заключенных по принципу «всех на всех». Однако югоостинские переговорщики ими не воспользовались. О потерянных шансах говорит и местная правозащитница Лира Цхувребова.
Я не могу объяснить, нет объяснения. Когда приезжали родители, мамы вот этих ребят, и наш президент их принимал и возвращал им сыновей. Это красивый жест, это гуманный жест. А как же с нашими? Сейчас у нас нет таких возможностей. Но сегодня, если мы говорим о каких-то перспективах отношений, надо начинать с чистого листа. После того, как нам вернут наших ребят.
В данный момент Людмила Усович надеется на то, что представители гуманитарных международных организаций смогут посетить заключенных осетин и проконтролировать состояние здоровья тех, кто принимает участие в массовой голодовке. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Грузинское представительство Национального демократического института США, NDI, представило результаты своего социологического исследования о настроениях в обществе после смены руководства в стране. На эту тему с политологом Тенгизом Халадзе побеседовал Демис Паландов.
Тенгиз, вот последние данные опроса показывают достаточно серьезное падение популярности нацдвижения. Всего 4% населения продолжают считать, что националы сумели бы лучше управлять страной. Я вообще предполагал, что это такой риторический прием членов грузинской мечты. Они постоянно говорят о том, что у националов мизерная поддержка. Но оказывается, что это действительно так. У меня нет причин не доверять NDI. Тенгиз, 4% — это в 10 раз меньше, чем представительство этой партии в парламенте. Что вообще это значит для политической системы Грузии в целом? И вообще, каковы перспективы нацдвижения как политической силы вот при таком раскладе?
В принципе, начнем с того, что как бы ничего удивительного в рейтингах я не вижу, потому что как бы грузинская мечта, она, которая победила на выборах, она реально уже управляет государством. Соответственно, скажем так, доверие, которое было к этому политическому, к этой политической единице, она осталась, и разочарование или недовольство, которое было связано с национальным движением, это тоже продолжилось, то есть по инерции. Соответственно, сегодня, когда партии не проводят предвыборную кампанию, то есть было бы даже удивительно, если бы национальное движение повысило бы свой рейтинг. Я бы сказал, что после выборов Грузия продолжает идти тем путем, которым она шла. Да, есть, допустим, сложности, есть трудности, но все-таки государство двигается вперед. Соответственно, как бы особой ностальгии о том, что вот раньше было все хорошо, а сейчас все плохо, такого нет. Соответственно, и это отражается в этих рейтингах.
Тенгиз, но 4%
было бы,
это
говорю,
вот...
Было бы удивительно, если не предвыборный период, когда политические партии не проводят активную пиар-кампанию, вопрос показал бы другой рейтинг.
Тенгиз, ну часто Грузию сравнивают со странами Восточной Европы. Вот если сравнить с Чехией, то есть такая партия, которая, ну, в принципе, такой аутсайдер, но это парламентская партия. Она называется Коммунистическая партия. И у нее 10%, а 4% и вот... Такие цифры, это реально намного меньше. Ладно, хорошо, оставим тогда национальное движение, давайте поговорим о грузинской мечте. Вот эти опросы NDI показывают, что помимо доверия грузинской мечте, есть такое... Люди говорят о том, что цены растут, что безработица растет, и причем... Параллельно министры уже нового правительства говорят о профицитах, успехах, о том, что экономического такого падения нет. То есть есть какой-то такой контраст. Вы могли бы его проанализировать, вот это вот, вот эту разницу между доверием и реальностью? Как быстро может исчезнуть, скажем, вот это доверие к грузинской мечте? Сколько у грузинской мечты вообще времени на то, чтобы реально поменять ситуацию?
Начнем с того, что рейтинг и реальная ситуация, они часто различаются и отличаются друг от друга. Во-первых, то, что когда выступают политики, эксперты, аналитики и так далее, тогда говорят профессионалы, которые точно знают, о чем говорят, и, по крайней мере, они точно разбираются в том вопросе, о чем они говорят, той проблематике. Что касается рейтингов, рейтинги, они все-таки более эмоциональные, и здесь нельзя у каждого опрошенного человека, от каждого опрошенного человека требовать профессионализм той или иной области. Соответственно, ожидания и на сегодняшний день, и то, что, допустим, фундамент, который сегодня закладывается и может дать результаты завтра, они могут отличаться друг от друга. Тем более, когда мы говорим об экономике. Вы прекрасно знаете, что мгновенного экономического эффекта не бывает. И та ситуация, которая была в Грузии еще предвыборный период, когда сократились инвестиции, и бизнес как бы с осторожностью смотрел на перспективы и развитие грузинского государства, общества, будет ли, допустим, вот это недовольство, перерастет ли она, допустим, в столкновение или в нестабильность, как будет проходить кооптация, какие месседжи будут идти от нового правительства. Соответственно, бизнес проявлял определенную осторожность.
Вы сказали «проявлял», Тенгиз, то есть в прошедшем времени. Сейчас вы думаете, уже эти вопросы сняты и бизнес расслабился?
Я думаю, что сегодня эти вопросы сняты, однако вот сегодня эффекта не будет. Эффект может наступить завтра. Опять-таки мы говорим о том, что дает эффект немного позже, чем могут быть ожидания. Говорить о том, что как-то катастрофически вырос уровень безработицы, этого тоже нет. Да, недовольство выражается, но фактически там говорить о каких-то больших прыжках и разницах вот этих данных не приходится. Так что это период, который, да, нужен государству для того, чтобы перейти на более стабильные рельсы. И вот было бы интересно уже, допустим, этот же самый разговор продолжить после того, как будут объявлены, допустим, итоги статистики первого квартала или тем более первых двух кварталов.
Тенгиз, а скажите, пожалуйста, вот вы затронули тему коабитации, да, то есть сосуществования партии власти и оппозиции. Mm-hmm. Как вы считаете, вот эти данные, которые сейчас опубликованы NDI, они как-то повлияют на национальное движение? Они смогут смягчить свои позиции? Или это вот непримиримая такая оппозиция? Ну, в принципе, оппозиция все-таки очень жестко и по любому вопросу выступает. Иногда у меня возникает ощущение, что неважно, какой вопрос, если сказано грузинской мечтой «да», то национальное движение говорит «нет». Вы по-другому оцениваете успехи сегодняшней коабитации в Грузии?
Да, честно говоря, я по-другому оцениваю, и у меня есть немало примеров для того, чтобы так думать. Допустим, очень серьезных были приняты очень серьезные стратегические решения, которые были приняты не только перевесом голосов, а именно...
Единогласно. Вы имеете в виду вот изменения Конституции?
Изменение Конституции, резолюцию, которую грузинский парламент принимал 7 марта о внешнеполитических приоритетах, то этого был прекрасный пример, когда стороны достигли согласования еще в прошлом году о кандидатуре генерального штаба. И это лишь только отдельные примеры, потому что в концептуальных вот таких вопросах все-таки стороны проявляют больше конструктивизма, да, они спорят, да, этот процесс не идет так бархатно, как бы хотелось, но все-таки процесс идет, и опять-таки есть успешные примеры того, что стороны могут и сотрудничают, и в некоторых случаях даже успешно.
Да, я с вами соглашусь, в сфере политики, да, но все экономические, социальные какие-то программы, которые предлагают «Грузинская мечта», подвергаются такой жесткой критике, что у меня ощущение, что в национальном движении, в принципе, ожидают только краха от той социально-экономической политики, которую ведет «Грузинская мечта».
Я бы сказал, что политики на то и политики, чтобы критиковать друг друга. Как бы в том, что звучит критика, я вижу только... Я не вижу особого негатива. Был бы негатив в том случае, если бы политические силы мешали бы друг другу в чем-то, допустим, осуществлять какие-то программы. Если мы опять-таки говорим о каких-то экономических программах, допустим, которые должны развиваться в регионах, здесь тоже должны мы представить, что в регионах тоже происходит процесс коабитации, потому что ну, где-то районы, управы, в основном они находятся, они то есть управляются представителями грузинской мечты, тогда как губернаторы являются представителями национальности. Движения. И если в регионе осуществляется какая-то программа, это тоже определенный результат вот этой коабитации, потому что иначе это не осуществовалось бы. Поэтому одно дело, какая риторика звучит в парламенте между политическими партиями, и это, в принципе, нормально, на то они политические партии, на то и есть оппозиция, но другое реально имплементируется что-то и не имплементируется. И когда имплементируется, это как раз результат сотрудничества.
Ну да, вы правы, для принятия законов экономических конституционного большинства не понадобится. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, у нас на связи из Тбилиси был политолог Тенгиз Пхаладзе.
С ним беседовал Демис Паландов. Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. Продолжает программу рубрика «Взгляд из». Слово тбилисскому политологу Гия Нодиа. «Взгляд из».
Объединенное национальное движение имеет шанс стать первой нормальной политической партией постсоветской Грузии. Использует ли оно его? Это другой вопрос. Под нормальной партией я имею в виду более или менее стабильную организацию, которая реально влияет на политическую жизнь своей страны и может функционировать как во власти, так и в оппозиции. Важным признаком такой партии является то, что ее идентичность не зависит от единственного политического лидера. До сих пор ОНД вот такой партии не было. После своего создания в 2001 году и до революции РОС в ноябре 2003-го это было массовое движение протеста, сформированное вокруг харизматического лидера Михаила Саакашвили. Ее сторонниками становились те, кто считал, что Саакашвили – самая перспективная альтернатива непопулярному к тому времени режиму Эдуарда Шеварднадзе. После прихода к власти и слияния с партией объединенных демократов во главе с Урамом Жвани и Нино Бурджанадзе, обновленное национальное движение стало играть примерно ту же роль, что до того Союз граждан Грузии, то есть фактически стало придатком административных структур. Ее функцией было выполнять конкретные задания, в основном предвыборного характера. Основным мотивом для вступления в нее было получение работы в государственных учреждениях. Сейчас, через 7 месяцев после потери власти, ОНД потеряла определенное количество депутатов парламента и контроль над большинством муниципалитетов Грузии. Тем не менее, оно сохранило костяк своей команды и сторонников и остается главной, фактически пока единственной, оппозиционной партией страны. Такого развития событий мало кто ожидал. Большинство считало, что националы повторять путь прежних партий власти, то есть канут в небытие. Именно на это надеялось и новое правительство. Бедина Иванишвили обещал своим сторонникам, что к следующим выборам национальное движение перестанет существовать. Что может объединять ОНД после потери рычагов власти? Главное, оно ассоциируется с конкретной политикой и достижениями ее 9-летнего правления. Сейчас большинство населения не расположено о них вспоминать. Больше говорят о плохом. Но руководители и сторонники партии надеются, что скоро народ поймет, что грузинская мечта не способна выполнить свои обещания, и более того, ситуация в стране ухудшается. Тогда он с благодарностью вспомнит о национальном движении и вновь обратится к нему за помощью. Будет ли это так? Может быть, да, может быть, нет. Многие, включая тех, что в принципе симпатизируют прежней власти, относятся к долгосрочным перспективам национального движения скептически. Для этого есть основания. Прежде всего потому, что прецедентов стабильных политических партий, которые представляют собой нечто большее, чем группу поддержки конкретного политического лидера, в Грузии нет. Могут напомнить о республиканской партии, которой удалось сохранить свой бренд за все время независимости, несмотря на смену нескольких лидеров. Однако этот пример не слишком привлекательный, так как республиканцы никогда не играли в самостоятельной политической роли и лишь старались подстроиться под различные политические коалиции. У национального движения амбиции на порядок выше. 19-го оно организует свою первую массовую демонстрацию после перехода в оппозицию. Акция анонсирована как выражение поддержки европейскому выбору Грузии, который, по мнению национального движения, после прихода новой власти оказался под вопросом. Но главная цель – показать, что оппозиция жива и у нее есть своя база поддержки. Главным вызовом для национального движения может оказаться сохранение внутреннего единства. Уже сегодня можно сказать, что кроме Михаила Саакашвили, у него есть еще один лидер, который вполне может соревноваться с ним по популярности. Это Вано Мирабишвили, бывший премьер, который после выборов стал генеральным секретарем партии. Само по себе это признак зрелости организации. Однако это же и серьезный вызов. Автоматически оползли слухи о трениях между двумя лидерами. Как видно, у них различные отношения к Бачо Халая, бывшему министру обороны, а затем внутренних дел, который в данный момент находится в заключении. Он был одним из фаворитов президента, но у него сложные отношения с Мирабишвили. Это может привести к скандалу. Противоречия внутри нормальных политических партий естественны. Это испытание, которое организация может либо выдержать, либо нет. Если национальному движению удастся через него пройти, это будет важно не только для отдельной партии, но и для развития цивилизованной политической системы в Грузии.
Это был тбилисский политолог Гия Нодия. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Спикер парламента Грузии заявил, что задачей грузинской демократии является спасение нацдвижения как политической силы. Насколько это возможно в той ситуации, в которой оказалось оно само и его лидеры? С политологом Мариной Мусхелишвили побеседовала Кети Бучеришвили.
В Праге нашему радио дал интервью спикер парламента Давид Усупашвили, который буквально сказал следующее, я цитирую. «Мне часто приходится говорить, особенно здесь, на Западе, в Европе, что спасение бывшей правящей партии как политической силы, ее дальнейшее пребывание на политической сцене страны – задача грузинской демократии». Скажите, пожалуйста, Калбатуна Марина, на ваш взгляд, это возможно при той ситуации, в которой оказалась сегодня бывшая правящая партия и ее лидеры? Остались там вообще люди, которые, ну, не знаю, своим авторитетом могли бы спасти ее. Не одиозные фигуры какие-то, не маргиналы, я прошу прощения за это, а люди, которые занимались бы делом, были бы хорошими специалистами, скажем, а не проводили время в пустопорожних каких-то комментариях и не призывали бы к акциям, а шли бы просто на здоровое сотрудничество с новой властью. Я ни в коем случае не ожидаю от вас имен, я просто хотела бы услышать, ну, что ли, такой обобщенный ответ на мой вопрос.
Вы знаете, во-первых, я бы хотела сказать не столько о том, насколько это возможно, сколько о том, насколько это было бы желательно. Я, к сожалению, в данном случае у меня несколько иное мнение. Я не считаю, что сохранение национального движения как политической силы является, входит в интересы демократии в Грузии. Конечно, с точки зрения стабильности, с точки зрения того, что в парламенте уже есть определенный контингент национального движения, что нежелательно проводить слишком часто выборы, и многие из этих людей могли бы сотрудничать с грузинской мечтой, в этом плане, возможно, это желательно было бы. Но с точки зрения репрезентации, представительства, во-первых, на сегодняшний день национальное движение не является представителем какой-либо социальной группы, социальных интересов, экономических и так далее. И второе, для населения видеть людей, виновных в преступлениях, безнаказанными, остающимися в политике, это признак того, что политика для них является областью циничной деятельности, то есть доверие к политике теряется. Мне кажется, что для демократии в Грузии, для того, чтобы очистилось медиапространство от таких искусственных и поверхностных дискуссий, и началось бы действительный разговор о политике и о тех интересах, которые касаются развития страны, скорее было бы желательно, чтобы национальное движение, как ответственное за те нарушения, которые были при предыдущем режиме, распалось. Возможно, на его останках сформировались бы новые, более здоровые силы, которые бы продолжили участие в политике. Но уже на основе того, что их лидеры должны были быть свободны от ответственности за нарушение предыдущего режима. Поддержка национального движения не настолько высока, прямо скажем, довольно слабая, и на фоне этой поддержки они не могут себе позволить никаких резких движений.
В то же самое время в нынешнем правительстве и в нынешнем парламенте нет тоже единого мнения о том, нужны ли им люди из бывшей правящей партии, и нет единого мнения о том, что сотрудничество получится. Я говорю о Кобе, например, Давитошвили, который очень радикально высказался. Может быть, сначала надо преодолеть вот как-то внутри самого правительства и внутри команды депутатов от грузинской мечты?
Я должна сказать, что единого мнения не только нету в правящей коалиции, но и в целом в обществе, потому что и общество разделяется на людей, которые настроены более радикально, и на тех, которые предпочитают не, чтобы не было резких движений и сохранялась бы более-менее стабильная ситуация без каких-то процессов судебных и обвинений и так далее.
Ну да, и как ты сказал об этом Усупашвили.
Да. Реально это, безусловно, не просто разные мнения, а необходимость того, так сказать, проведения такой политики, которая, с одной стороны, направлена на плавное и эволюционное развитие событий без чрезмерно резких движений, а с другой стороны, на удовлетворение потребностей электората, который хочет видеть восстановление справедливости.
С политологом Мариной Мусхелишвили побеседовала Кэти Бучуришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.